Ну, давайте я не буду говорить абстрактно, а перейду сейчас к конкретике, чтобы немножко обозначить, как мы работаем в гештальт-подходе с этим. О диагностике я тоже говорил, что психогенное расстройство мы всегда проверяем, насколько оно психогенно с точки зрения критериев Ясперса, критериев ситуации. Это связь с психотравмой, это отражение ситуации в жалобах пациента, звучание. И реактивное состояние прекращается или видоизменяется с исчезновением причины. То есть психогенные расстройства, неврозы, отличаются вот такой динамической связью с ситуацией. Не буду останавливаться на концепции неврозов как таковых. Ну, прежде всего, об этом мы говорили, психогенез, он состоит из нескольких факторов, определяющего, предрасполагающего фактора и пускового. Наша главная цель – это определяющий фактор, то есть, что, собственно, послужило причиной активизации невротического конфликта. Об истории неврозологии я говорить особо не буду, мы об этом сказали, но вот ряд подходов, которые были введены, так скажем, нозологических единиц. Берт выделил неврастению как первый невроз. Жанне выделил психостению, отсюда обсессивно-психостенический конфликт у Мясищева. Это сейчас мы это рассматриваем как невроз навязчивых состояний, динамики. И Шарко и Фрейд выделил подробное описание истерии, истерического невроза. Если говорить об исторических аспектах неврозологии, то первая попытка классификации, мы о ней уже говорили, принадлежит Фрейду, который разделял истерическую конверсию, невроз навязчивых состояний и истерическую фобию. Вот я поподробнее остановлюсь именно на работе с фобиями. Да? Как именно в гештальт-подходе работают с фобическими расстройствами. Фрейд также выделил невроз тревоги, страха. Мы сейчас имеем этот невроз под названием генерализованное тревожное расстройство. Да, по сути дела, состояние персистирующей, продолжающейся тревоги. Неврастения – это очень часто встречающееся состояние, которое бывает у всех людей, которые много работают. Да, много работают, переутомляются. Но зададим себе вопрос, почему эти люди много работают. И вот современная концепция, взгляд на неврастению, обнаруживает сходство между неврастенией и распространенными сейчас. Неврастения – это, так скажем, маниакально-депрессивный психоз в миниатюре. То есть гиперстеническая, гипостеническая фаза неврастении. По сути дела, смены активности, избыточная активность сменяется невозможностью проявления этой активности, по сути дела. Кроме того, Фрейд выделял дополнительные формы невроза, невроз переноса, да, который формируется в отношениях психоаналитика и пациента, нарциссический невроз, это невроз, который сейчас, нарциссический невроз, он выделялся из других форм неврозов тем, что он не дает возможность создать отношения переноса. То есть человек как бы остается сам в себе. Да? И его не волнует мнение психоаналитика, так скажем, о нем. Да? Динамика переноса не очевидна. Это то, что мы сейчас видим в разделе депрессии, да, по сути дела. И травматический невроз, это просто посттравматические расстройства сейчас. Невроз характера это сейчас личностные расстройства, расстройства личности. И невроз органа, а невроз органа или органные неврозы это большая группа психосоматических расстройств. Если вернемся к предыдущим слайдам, то невротическое состояние смещается потом, здесь они обозначены параллельно, да, а они потом смещаются, так скажем, друг друга. Невроз заменяется потом психосоматическими расстройствами или расстройствами личности, или алкоголизмом, наркоманией. То есть это этапы неврозогенеза, так скажем. Если говорить о гештальт-подходе, то он, конечно, не только в терапии, неврозов применяется. Здесь вот различные сферы применения гештальт-подхода современного. Если мы будем говорить, ну, опять же, это немножко в перебивку идут у меня слайды, это то, как современные расстройства заместили старые термины, по сути дела, соотношение современной и ранней классификации фрейдистской. То, что о гештальт-подходе именно важно сказать, я уже об этом, по сути дела, говорил. Я не знаю, может быть, это стоит подчеркнуть отдельно, но я упомянул некоторые концептуальные положения, касающиеся именно гештальт-подхода. Характер в гештальт-подходе рассматривается как застывшие следы феноменологии. Да? Мы не можем выбирать температуру лавы. Температурой лавы является наш темперамент. Да? То есть, собственно, темперамент, который задается изначально, он является основой, так скажем, которая движет человеческую личность. Да? Как сформулировал один мой приятель, человек не факт, а акт. Да? Это с точки зрения гуманистической психотерапии, это процесс непрерывного развития и приспособления к ситуации. И вот идея творческого приспособления, которая заключается в том, что то, что сегодня является приспособлением, в следующем будет являться сопротивлением. Невротический конфликт – это поляризованная пара, где одна часть выбора, как правило, не осознается, и она должна быть осознана, как таковая. Невроз сохраняется благодаря утрате осознанного выбора. То есть наша задача – вернуть из вегетативной сферы, да, который, по сути дела, проявляется невроз, невротические симптомы через вегетативную сферу, к сфере выбора, когда человек ясно осознает конфликтующие полярности и сможет в этом случае менять свое поведение в актуальной для него невротизирующей ситуации. Собственно, вот такая десоматизация последовательная осуществляется в процессе психотерапии. И вот очень важный принцип гештальт-подхода состоит, я уже сформулировал, Арнольд Бейсер, человек, который был травмирован, человек, который, по сути дела, будучи успешным бизнесменом, получил тяжелую травму, теннисист, молодой, вынужденный из всех двигающихся органов, у него остались глаза, да, и он вынужден как-то был с этим обходиться. При этом он продолжал свою деятельность в качестве психотерапевта. Он как раз и сформулировал тот принцип, который я и говорил. Любое изменение становится возможным не через механические попытки измениться, а через полное осознавание того, что есть. Да? В этом смысле гештальт-подход ближе к психодинамическим терапиям и дальше от бихевиоральных с точки зрения принципов, инструментария, направленности. У нас нет задачи изменений. У нас есть задача осознавания и осознавания, удержания в осознавании настоящего. И есть ведущий инструмент гештальт-подхода, который ведет к изменениям. Изменения вторичны. Мы не стремимся к изменениям. Мы не стремимся менять, лечить. Мы стремимся увеличить объем осознавания. Я только внесу маленькую коррективу. Упомяну для Павла Анатольевича Пелза специально, да? Пелс говорил о том, что интроспекция и осознавание различаются, потому что интроспекция с точки зрения гештальт-подхода – это ретрофлексивная активность, активность, направленная на наблюдение самого себя. И мы знаем один невроз, при котором интроспекция развивается, даже две грубых патологии, при которых интроспекция развивается чрезвычайно. Это невроз навязчивых состояний, когда человек постоянно интроспектирует, да? И ипохондрический невроз, когда человек фиксирован на своей телесной сфере. Да? А отличие интроспекции и осознавания состоит в том, что осознавание учитывает и элементы среды, и элементы внешнего окружения, объекты внешнего мира, да, с которыми он взаимодействует. И гештальтистское осознавание – это осознавание на границе контакта, это осознавание контакта с внешним миром, а не только осознавание границы контакта с внутренней средой.
Осознавание своих,
да, да. Но для этого должны быть внешние контакты. Да? просто интроспекция ничего не решается. Наоборот, это часто попытка избегания. Вот мы говорили о медитативном опыте. Это попытка избегания, по сути дела, тоже может быть гиперрефлексия. Виктор Франкл указывал, что это один из механизмов развития неврозов навязчивости. Да? Вы подумали, еще раз подумали, и еще раз подумали. Да, да, но есть отличие. Осознавание включает в себя элемент действия. Процессуальное осознавание включенности в действие и во взаимодействие, а не только интроспекция. Ну, опять же, нужно сказать, что гештальт-подход, он, так скажем, и разрабатывался применительно как народная модель психоанализа, которая не имеет особого такого сеттинга, да, не такой сложный ритуал, гораздо больше, более свободная процедура взаимодействия и привязана, специально разработана для лечения актуальных неврозов. Это как подход номер один для именно невротических расстройств. Почему? Потому что я и ты здесь и как, и здесь нету такой подготовительной процедуры. Симптом, собственно, того, с чем мы начинаем и от чего мы переходим к личностно-центрированной работе, в гештальт-подходе. Симптом не вторично по отношению к переносу. Да? Вот. И в этом смысле я вот еще раз хочу подчеркнуть, что современная психодинамическая, психоаналитическая терапия изменилась, хотя и не признает этого вклада под влиянием гештальта, не меньше, чем гештальт под влиянием психодинамической терапии. Они рано или поздно реинтегрируются, и уже практически во всем мире не выделяют отдельный гештальт-подход, психоаналитическая терапия, как, ну что ли, отдельные виды работы. Это их объединяют в один вид терапии, экспрессивные терапии, которые работают через раскрытие вот этих генетических связей патологии. Да? Через осознавание, раскрытие, через экспрессию. Вот. А не только вот идея гештальта 50-х годов, как ее называли, бум-бум-бум терапия. Стул, скажи пересядь, да, вот эти техники гештальт-подхода, которые не являются техниками, строго говоря, гештальт-подхода, а являются техниками монодрамы, которые применялись применительно к гештальт-методологии. Да. А современные терапевты разных направлений работают очень похоже. Если брать интерсубъективный психоанализ или, так скажем, современный юнгианский анализ и гештальт-подход, вы можете заметить три разных специалиста, а работать они будут похожи, потому что все придерживаются принципов процессуальной работы. Все так или иначе работают здесь и сейчас. Но кто-то выделяет один методологический аппарат, а кто-то выделяет другой. Да? И, конечно, здесь огромное влияние Карла Роджерса, который это интегрировал и доказал, ну, так скажем, обоснованность общих механизмов психотерапии. Да? Что иногда просто эмпатическое выслушивание может дать очень много. Само по себе сосредоточение, фиксирование внимания, и как раз эта фиксация внимания за счет другого лица в диалоге – универсальный механизм психотерапии. Это мешает вытеснить и мешает включиться привычным защитным механизмам, которые включаются, если человек пытается с проблемой работать исключительно самостоятельно. Механизмы его обманут. Ну, об объективной оценке эффективности терапии – вот в метаанализе Бретца, Хекеренса и Шмидца 38 исследований показало высокую эффективность гештальт-терапии именно в лечении невротических расстройств. У меня была разработана программа для лечения невротических депрессий, ну, такая этапная именно, потому что невротические депрессии — это еще один подвид, который мы не упомянули, я о нем тоже скажу, но это их рассматривают как этап развития любого невроза, когда роль жертвы, роль человека, который получает, так скажем, вторичную выгоду от страдания, становится все более и более востребована социальным окружением и становится способом манипуляции. Как говорил Жан Бержере, психоаналитик, невротическая депрессия – это второе лицо истерии, по сути дела. То есть такая истерия, при которой за счет чем хуже, да, как думает мазохист, тем лучше. Чем больше я получаю в роли жертвы, тем меньше у меня желание от этой роли жертвы освободиться, по сути дела. Остановимся на конкретном неврозе, да, это фобический невроз, очень распространенный невроз сейчас, паническое расстройство. Его шифруют в рубрике «Агорафобия с паническим расстройством», «Невроз панических атак» или «Паническое расстройство без агорафобии». Нужно сказать о том, что, опять же, я как специалист в области клинической психотерапии, да, я особо подчеркиваю, что я психотерапевт, который занимается гештальт-подходом, а не гештальтист, да, и не когнитивист, и не психоаналист. Да. И, я клинический психотерапевт. Для меня метод психотерапии вторичен по отношению к клинической задаче. У меня задача, у меня есть клиент с проблемой, которую важно решить. Да? И я выбираю ту методологию, которая будет эффективна в данном случае. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас очень часто представители направлений, которые там преподают направление, говорят, наше направление самое лучшее. Да? От честности уйти от политических мотивов и признать, что в одном случае одно направление помогает больше, в другом меньше, пока недостаточно. Я могу высказать свое мнение. И мое мнение таково, что когнитивная терапия, несомненно, лучшая для лечения депрессии, для лечения расстройств, связанных с нарушением контроля импульсов. Потому что она сфокусирована на ассимиляции опыта, на самостоятельной работе пациента, клиента. Там же, где мы касаемся сферы неясных соматических чувств, эмоций, ощущений, неясной символизации опыта, методы, которые работают с образами, символами, опосредованными объектами, да, непосредственными, и в то же время не уходят от клинической симптоматической задачи, это телесная терапия, это гештальт-подход, это процессуальное фокусирование, различные техники телесного фокусирования, психодрама, будут более эффективными, да, потому что они увеличивают способность символизации. Разные задачи, разные показания. Но пока, так скажем, честности признать это, наша школа самая лучшая, это всегда говорит любое направление. Но специалисты в области разных направлений, да, которые реально работают в практике, признают, что гештальт, допустим, с зависимостями целостно работает намного хуже, я вам скажу, чем когнитивно-поведенческая терапия, как специалист в области гештальт-подходов. И с эндогенными депрессиями когнитивно-поведенческая терапия будет работать с депрессиями умеренной и средней выраженности, будет работать лучше, чем гештальт-подход. Почему? Потому что там очень много самостоятельной работы, и можно выделить, за счет выделения автоматических мыслей, мы научаемся контролировать аффект. Высокая степень, говоря гештальтистским языком, слияния с аффектом. И все психотерапии современные, возьмете вы Аарона Бека, возьмете вы когнитивное направление, возьмете вы гештальт-подход, к чему апеллируют? Конечно же, к психодинамическому направлению психотерапии. Теория неврозов и клиническая терапия неврозов вся уходит корнями в Отто Фенихеля и в его теорию неврозов, по сути дела. Да? Разными словами перепевается. Возьмете вы работы Аарона Бека по расстройствам личности, что он там употребляет, терминологию перенос и контрперенос при разных видах расстройств личности. Это психоаналитический конструкт. Вот тут конструкты становятся универсальными. Диагностические критерии на примере работы с паническим расстройством я, может быть, чуть-чуть подробнее оттяну именно аспекты гештальтистской работы. Вот очень часто встречающееся расстройство сплошь вегетатика. Сердцебиение резкое, там, до 150-160 ударов в минуту. Потливость, тремор, дрожь. Неожиданно возникающее состояние, чувство страх сойти с ума, страх смерти, например, наиболее часто от сердечного приступа. Поэтому старое название этого невроза – кардиофобический невроз, да? Связанный со страхом смерти, именно сердечной смерти. Страх потери контроля или страх сойти с ума – тоже один из невротических страхов, бисофобия. Нереальность, деперсонализация, чувство нехватки воздуха, удушье, ознобы, приливы. Психофизиология этого расстройства какова? Я своим клиентам объясняю. Чтобы понять панический невроз, попробуйте какое-то время не ходить в туалет. По разным причинам, по большому, но можно и по маленькому. Попробуйте подержать, потерпеть вот это напряжение. Тут неудобно, там неудобно, там неудобно, тут контекст не тот. Да? Ну, там конференция, мастер-класс проходит, не выйти, люди вежливые. Вот так 3-4 походите, а потом вдруг, 7, у некоторых получается 10. Да? Но если не изменять пищевое поведение, то неожиданно наступит это. Внезапно, неотвратимо пойдет некая организмическая реакция. По сути дела, то же самое происходит в момент возникновения панической атаки. Только таким же образом выделяется большой объем адреналина. Раньше неврологи называли это симпатоадреналовый криз. Да? Просто вот идет очень большой объем адреналина, в первую очередь. И, соответственно, люди эти с паническим расстройством, три этапа существуют в развитии панического расстройства. Первый, когда человек просто встречает вегетативную реакцию. Она его пугает. Он фиксируется на страхах сойти с ума и страхе сердечной смерти. Это инсультофобия или инфарктофобия. Да? Потому что давление поднимается. Да? Но практически все невротики знают, что это давление опускается. Они знают, но они не могут отделаться от тревоги и страха, что они могут внезапно умереть от этого состояния. Соответственно, этот выброс адреналина, этот адреналин где-то накопился. А адреналин этот накапливается в основном в ситуациях хронического напряжения, связанного с определенным типом конфликта, характерный для фобических неврозов. Поэтому работаем мы в гештальте следующим образом. Первое. Это рассказ о приступе паники, вот с паническим расстройством, в настоящем времени от первого лица. То есть, для чего делается вот эта старая гештальтистская интервенция в настоящем времени от первого лица? Для того, чтобы человек сфокусировался на сфере чувств непосредственно, да? На ощущениях, которые это сопровождают. И задача это переживание перевести так или иначе в контекст настоящего, чтобы он не говорил о вообще разных вещах, а говорил о том, что непосредственно сопровождает. Когда он начнет рассказывать в настоящем времени от первого лица, то конфликтная эмоция так или иначе поднимется в настоящее. А в гештальте мы работаем именно с настоящим. Второй важный момент – это выявление и вербализация катастрофических фантазий. Перлс называл это катастрофическими фантазиями. Фантазиями, которые лежат в основе невроза. Да? Он делил невроз на несколько уровней. Первый уровень социальной коммуникации, уровень фальши или игры, на котором мы все присутствуем, это классическая схема такая перлзовская о том, как послойно, он называл это очистками луковицы. Да? То есть формальные отношения, я могу там сослаться на свои персоналии, на статусы, на где я учился, кем работал, чем занимался, да? Но это мало даст информации обо мне настоящим. Это уровень социальных игр, да? Который, по сути дела, любой невротик успешно реализует. Да? Он выставляет свою персону, выставляет свой внешний атрибут. Да? А внешний атрибут является автоматическим, рефлекторным, по сути дела, способом приспособления. Когда же, так скажем, проявляется панический приступ, да? Страх смерти, страх сойти с ума. Очень часто за нашими страхами скрываются импульсы, которые ведут к развитию, по сути дела. Они сигнализируют о, как формулировал это Перлс, боязни себя возможного. Вот невротический конфликт мы привыкли отождествляться. Я там, не знаю, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, там Российская психотерапевтическая ассоциация. А это вообще не имеет отношения к моей витальности. Моя витальность находится, может быть, совершенно в другом. Да? Не знаю, в каком-нибудь любовном треугольнике, в противоречии таком, которое я, так скажем, в данном позиционировании никак не выражаю. Я привык отождествляться. И я должен вести мастер-класс вот этот. А мне сейчас хочется что-то совершенно другое. Мы постоянно находимся вот в этом социальном давлении, почему я говорил, возрастает количество неврозов. Социальная личность дает мне больше преимуществ, чем моя экзистенциальная сущность. Якобы. Да? Якобы дает. И вот когда человек полностью отождествляется с этой социальной личностью, он там врач-психотерапевт, ему хочется вести себя не как врач-психотерапевт, не как преподаватель. Тут есть ресурс, может быть, собственно, для человека. Дикая его сущности. Но он привык отождествляться со своей социальной маской. И вот уровень фобии – это как раз там, где возможность, в нем просыпается африканский дикарь, вырывается и говорит, да брось ты это все. Да? И тут возникает страх сойти с ума, да? Тут возникает страх смерти, потому что страх смерти – это нежелание жить той жизнью, откладывать что-то важное, что человек в своей жизни откладывает. Вот это уровень тупика, очень важный в гештальт-подходе. Исчезает опора на интроект, на социальные роли. Очень важно, это новое представление о себе. Надо пережить эту маленькую смерть. Да? Еще один важный момент, который касается тревоги смерти или умирания именно в паническом расстройстве. Человеку кажется, что он умрет, да? Что его жизнь прекратится. Мы идем в эту фантазию, потому что вот эта катастрофическая фантазия, она и выражает уровень возможности. За этим находится новое рождение себя. Человек должен родиться в новом качестве, но он избегает этого. Еще один момент, который касается смерти и тревоги смерти. Смерть – это универсальная неизбежность, это универсальная граница. Она абсолютно гарантирована. А я говорил и подчеркивал, в первой части мы с вами обсуждали механизмы смещения или замещения. Так вот, фобический невротик стремится обойти все острые углы, его жизненные выборы обойти, не выбрав, не задевшись, никаким образом не отреагировав, обойти при помощи такого механизма, который называют невротический компромисс. Компромиссное образование. Он как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от волка ушел, и от зайца ушел. Он уходит, так скажем, от конфронтации с экзистенциальными данностями, да, существования. И, соответственно, смерть нагоняет его, как вот эта вот универсальная неизбежность. Это неизбежность его собственных импульсов. Вот этот уровень, эту тревогу Фрейд называл сигнальной тревогой. Она приходит из сферы инстинктов, она будет человека и говорит, ты не так живешь. Ты не так живешь, и у тебя будет это. Да? А что это в неврозе? Невротические страхи. Онкофобия. Да? Человек думает о том, что он умирает от рака. Да? Вот какое-то беспокойство в ипохондрическом неврозе. Что мы делаем в гештальт-подходе? Мы делаем то, что называется челночным движением. То есть мы идем в эту фантазию, раскрываем ее до конца. Изадор Фром называл это досматривание, такой известный гештальт-терапевт. Нью-Йоркский, мало практиковавший, но один из соавторов гештальт-терапии. А вы знаете, что гештальт-терапию создали 7 человек. Да? Не Перлс, Фредерик Соломон, а Перлс, Фредерик Соломон, Лаура Перлс, Познер, да? Изадор Фром, супруги-резники, позже подключившиеся, Пол Гудман и так далее. Да? То есть это целая группа работала в этом смысле. Упоминают одного Перлза. Так вот, Изадор Фром в работе со сновидениями применял такой принцип – досматривать до конца. Вот дошли до самой кошмарной точки, а потом смотрим дальше, куда это развивается. Дошли в фантазии до конца. Онкофобия. Да, вы уже там. Вы уже умираете. Что вы думаете и что вы чувствуете в этой ситуации? Когда мы выделили, что человек чувствует, мы делаем движение от… Мы выявили конфликтную эмоцию сигнальной тревоги, которая прорывается. Вот эта поверхностная эмоция, сигнальная тревога, маскирует более глубокую эмоцию, которая является вытесненной, по сути дела. Эта эмоция говорит о ключевом конфликтном переживании. Выделив эту эмоцию, мы совершаем челночное движение. Про что это в жизни? Где в жизни ты чувствуешь себя таким же образом? Вот. Это общий алгоритм работы с фобией. И что мы находим? Что мы находим, по сути дела, внутри невротических страхов. Да? раскрывая. Ну, наиболее часто страх потери контроля. У кого он бывает, да? В фобических неврозах они соединяют в себе черты двух главных неврозов. Невроза навязчивости, обсессивного невроза, и истерического невроза. Поэтому, собственно, сумма этих двух импульсов проявляется, так скажем, в страхе потери контроля. Страх потери контроля является желанием потери контроля. По сути дела, это старый психоаналитический афоризм: за страхом ищи желание. Да? И что мы задаем, какой вопрос клиенту? А каким ты будешь сумасшедшим? В чем выгода сумасшествия для себя? Потеряешь контроль, что ты сделаешь? Не пойду на работу. Да слава Богу. На такую работу, может, и не надо ходить. Там не платят, там нету никакого удовольствия. Зачем ты туда ходишь? Непонятно. Ну, все ходили, и я ходил. Да? Конфликтный ответ. Надо ходить. Интроективный ответ. Надо терпеть. Да, я потерплю чуть-чуть, и тогда, может быть, стану начальником. Ретрофлексивный ответ. Да? И так далее. Мы идем дальше в механизмы прерывания, которые поддерживают вот этот способ приспособления. Но страх потери контроля говорит о том, что человек ригидно, как навязчивый невротик, пытается решить проблему изменений и проблемы контроля. Заставить себя еще больше. Заставить себя терпеть, взять себя в руки, еще взять себя в руки, а потом наступает страх, связанный с безумием. По сути дела. И вот он в метро, безумно мечется по вагону, и ему стыдно. Да? Ему стыдно, его все замечают, все обращают на него внимание. Казалось бы, что это такое? А это выражение инстинкта самопрезентации, что ему где-то и хотелось быть в центре внимания. Но он себя засовывает, он по невротическим механизмам скромничает, он никогда не выступает в центре внимания, он никогда не выходит на первый план. Да? И только при помощи страха это желание, эта потребность, ну, такая потребность самопрезентации, самопредъявления, она может ему прорваться. Ну, а страх упасть, да, сюда же, что мы встречаем в авиафобиях, да, допустим, человек на самолете летит, и он начинает падать, и убежать некуда, да, убежать некуда. Очень часто вот в этой фантазии, когда его самолет падает, и он тоже куда-то там убегает, и ничего сделать не может, да, на самом деле неизбежность отношений с его чувствами. А за этим скрывается эмоция гнева, которую он как колобок дефлексивного не выражал. Да, не выражал, был дипломатичен. У него такая роль. Почему очень часто люди с нарциссическими перфекционистскими фиксациями, так скажем, с таким характером страдают авиафобией? Потому что они поднялись на высоту, да, они высоко, и они начнут падать. Они начнут падать, опять же, это желание. Жить более простой жизнью, жить более, менее замороченно, более просто, в большей гармонии с самим собой, да, с меньшим объемом требований от самого себя, да. Но реализуется это только при помощи инстинкта и инстинктивного страха, который очень часто что делает паникер, да? Ему страшно, он начинает пользоваться излюбленными народными методами. Избегать, убегать, не обращать внимания, обходить места, где это может возникнуть, не летать на самолетах, не ездить в метро, тем самым уходя от голоса своего инстинкта. Гештальт-подход, наоборот, возвращает к пониманию и постепенной десоматизации этого инстинкта, чтобы, перефразируя Фрейда, у Фрейда была такая фраза: «На место оно станет я». Да? Я ее перефразировал по-другому: «Пойми, что с тобой делает симптом, и сделай сам без его участия». Это вообще принцип по работе вообще с любыми соматическими расстройствами. Но с неврозами в особенности, потому что эта связь еще очень через вегетативную сферу прямая. И вот специфически: пойми, что с тобой делает симптом, и сделай сам, но без его участия. Это, по сути дела, принцип работы с симптомом в гештальт-терапии, если хотите кратко. говоря о паническом расстройстве, что мы часто находим вообще в любых фобических неврозах? Это специфический конфликт амбивалентной привязанности. Я уже говорил, что это накопленный адреналин. Где он накапливается? Он накапливается в ситуации терпения. Да, когда человек терпит. Да? Что ему приходится терпеть? Где ему приходится терпеть так много раздражения? Там, где это раздражение выражать трудно. Да? Потому что это раздражение блокируется тревогой сепарации, тревогой разрыва связи. Поэтому это уже близко к пограничному уровню невротической, панические атаки. Да? Но еще не является таковым. Человек боится потерять объект любви, и поэтому он не выражает агрессивных импульсов. И это такая ситуация, которую я называю чемодан без ручки. То есть человек, который нести тяжело эти отношения значимые и выбросить жалко.